У нас с вами занятие будет сейчас, урок. Но вначале мы сделаем небольшой опрос по пройденному материалу вчерашнего дня, что касается моего преподавания. Как я вообще ставлю оценки? Ну, я не буду называть, наверное, оценки вслух, но ставлю оценки примерно так. 50% ученикам, 50% учителю. Вот. Ну, вы поняли, да? Так что вы на 50% можете не дрожать. Но обычно переживают, когда опрос или домашнее задание какое переживают. Вот. Ну, так, наверное. Я конкретного задания вчера не задавал. Я это помню. Но все-таки опрос нужно сделать. Наука о воспитании и обучении. Как назвать одним словом? Давайте мы немножко так вот, ну, кто готов, встал, ответил. Ну, можно, да. Ну, занятие, семинар же идет. Пожалуйста, вот тут сестры впереди были, готовы ответить. Вам микрофон сейчас подадут. Да. Можно, брат Петя, подать микрофон. Вы вообще отвечали?
Педагогика.
Правильно, правильно. Педагогика – это наука о воспитании и обучении. Ответ правильный. Теперь три основы педагогики. Это тоже здесь во введении. Я не запрещаю смотреть конспекты на сегодня. Это так. Это тоже во введении. Три основы. Вся педагогика основана на очень важной науке, по которой нет учебников, человековедений. И мы говорили первое, второе и третье. И говорили, что это местами менять не стоит. Кто готов ответить?
Основание педагогики – это водительство Духа Святого.
Так.
Изучение Слова Божия и жизненный опыт.
Да, результат жизненного опыта. Правильный ответ. Пока у нас с оценками все благополучно. Идем дальше. Есть ли библейское основание для работы с детьми? Ну и, ну да, и о нем мы тоже немножко поговорим. Четыре основания, да? Или больше? Четыре в Ветхом Завете и одно в Новом Завете, если так нам говорить. Пять. Вот. Ну, кто готов ответить? Библейское основание. Ну, не обязательно, может быть, ссылки называть, но хотя бы последовательно. Ага. Да? А, ну, вот, вот здесь сестра поднимает руку.
Все перечислили?
Ну да.
Повеление Бога, завещание Моисея, заповедь Бога, призыв сынов Кореевых и последнее в Новом Завете, это когда Петру сказал: «Паси агнцев
моих». «Паси агнцев моих». Братья и сестры, вот когда мы с вами проводим занятия и делаем опрос, это настолько важно, оно закрепляет пройденный материал. Повторение имеет большое значение. Хотя кажется, ну, что здесь особого, может, не стоит на это время тратить. Оно закрепляет то, что мы слышали вчера. Значит, библейское основание есть для работы с детьми. Кто является идеальным учителем? Иисус Христос, кто-то сказал. Правильно. Иисус Христос. Он является идеальным учителем. Ну, наверное, и достаточно. Теперь давайте, если можно, чтобы высветить у нас отношение к ученикам, да? Мы остановились. Отношение к ученикам. Пятая страничка. Отношение к ученикам. Мы говорили о том, что Иисус молился об учениках. Потом говорили о том, что Он любил учеников Своих. И на этом мы, по-моему, остановились. Правильно? Следующее, друзья. Он заботился об учениках. У него была забота. Я этот текст Священного Писания хочу зачитать. Евангелие Луки. Евангелие от Луки, 22 глава, 35 стих. 22 глава, читаю 35 стих. «И сказал им, когда я посылал вас без мешка и без сумы, и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали, ни в чем». Вот такое свидетельство сказали ученики Иисусу Христу, потому что Он о них заботился. Он усматривал, нужды их усматривал. Они чувствовали заботу. Не бывало так, не случалось так, что вот Он их послал, и они оказались в какой-либо нужде или проблеме. Когда мы с вами совершаем служение, или какой-то поход организовали, или занятие вот детское, или еще какие-то поручения даем, как важно все предусмотреть. Все предусмотреть, чтобы они не чувствовали себя, ну вот, дали поручение, а что дальше делать. Когда забота есть, оно вот как-то как материнство, как отцовство, потому что о тебе заботятся. Вот мы здесь находимся, семинар идет, о нас очень хорошо заботятся. И мы ощущаем это. Нам и отдых предоставлен, и условия созданы, прекраснейшие условия. Сидим за партами, чтение, ну, писать можем. Вот высветили, все вот так, все для нас. Друзья, мы это должны понимать, это забота. И по местной церкви, организации, и питание, все условия созданы. Мы чувствуем эту заботу. Ее нельзя не замечать. Дети, они тоже очень внимательны. Вот, заметят, есть ли забота. Следующее, Иисус Христос учеников защищал. Бывали случаи, когда обвиняли учеников. Ну, например, срывают колосья. Твои ученики делают то, чего не должно делать в субботу. Христос их защищал, находил для этого тексты Священного Писания. И они чувствовали, им было очень хорошо с Иисусом Христом. Он их защитник, защищал учеников. Был для учеников другом. Вчера об этом уже мысль кто-то из братьев высказал, что ну вот, как бы помочь или приобресть, то быть другом. Это не так просто. Один из мальчиков у нас в церкви, у него библейское имя, Илюша его звать, так мы его с детства и называли. Ну и я старался для него, чтобы быть другом, потому что там обстановка у них в семье сложная. И ну как наша дружба с ним происходила? Приходил на богослужение, он сидит, подойду, поприветствую, руку подам, спрошу у него, как у него дела, как жизнь, какие трудности, переживания. Вот иногда он ко мне подходил. И вы знаете, все шло хорошо. Я до сих пор не знаю того момента, где я упустил, что между нами произошло, не знаю. Но он сегодня, ну, как сказать, я бы не сказал, что он неверующий, но он еще не член церкви. Какой-то разрыв между нами произошел. Я до сих пор не знаю причины. Надеюсь у него расспросить. Вот, ну, как-то подошел, он побеседовал, сказал, что хочет быть членом церкви. Но опять в этом году, хотя работа у него напротив молитвенного дома, редко посещает богослужение. Так вот не видно, чтобы он опускался в какие-то пороки, грехи. Но вот все-таки его возраст уже в церкви. И вот я не знаю, где я упустил. Где? Или это связано с моей занятостью, поездками. Или где-то вот, может, поведение мое чем-то, что у нас связь прервалась. Я не сразу даже это понял. И очень переживают. Мое сердце об этом томится. Думаю, где я упустил. Сейчас еще один мальчик, о котором переживаю. У него папа неверующий. Звать его Славик. Он очень способный. В школе заметили его способность, увлечение футболом. Ему подарили форму. Там нужно платить за форму. А ему подарили форму. Все, что там нужно для футбола. Вот в команде он там поедет за Одессу играть дальше там. Вот еле-еле с Божьей помощью получилось его от этого оторвать. Вот. Не знаю, что он сделал с формой. Вот. И он говорит, у меня нету друга. Я ему говорю, можно я буду твоим другом? Он говорит, мне нужно время подумать. подумал, потом пришел, говорит, я решил, что можно. И, в общем, мы с ним поддерживаем отношения очень добрые. Вот, и вот с осени или с зимы мы начнем беседы с теми, кто ну, уже может по возрасту и на крещение заявлять. Но думаю, что и он в этой группе будет. Ну, я ему об этом и сказал. Вот как другу поделился планами своими, намерениями, он очень обрадовался. Вот, и у него бывают критические случаи такие. Он очень способный, в школе это замечено. Его дедушка, он ну, готов, дедушка богатый, готов деньги вложить, чтобы он стал известным или по спортивной линии, или по музыкальной. Он очень хорошо поет, играет на инструментах и в духовом, и на пианино, и еще там. Ну, способный такой мальчик. Ну, вот так подружился с ним и очень переживаю. Как бы, чтобы не прервалась наша дружба. В прошлый раз, это в мае было, я был здесь тоже, в Америке, только на другом побережье. И, ну, вы знаете, вот как чувствовал, что нужно позвонить. Там предложили, говорят, можешь позвонить, у нас там связь недорого. Думаю, нужно позвонить. Позвонил ему, он говорит, это кто? Я говорю, это друг твой. Мой друг, говорит, в Америке. Он мне отвечает. Я говорю, вот он оттуда и звонит. Он не узнал сразу голос. Так поговорили, все. Я приехал, в церкви такое оживление. Вот. А в церковь я, по-моему, пресвитеру позвонил один раз. Ну, в семью была возможность, пару раз звонил. Вот, и ему звонил. И он же всем рассказал, что ему брат Миша звонил. Ну, и там так вот все. Да ты что, тебе брат Миша звонил? Да, а почему он тебе звонил? А мы с ним дружим. Он сказал, что я буду его другом. Надо же, нашел себе друга. Ну, люди удивляются. Они не все могут понять, что это у нас за дружба такая. А мне нужно его не потерять. Папа у него неверующий. И футболист, ну, скажем так, известный. Вот, его берут на сложные матчи, и он выигрывает. И такой у него друзья мирские, он этого держится. Кстати, у его папы библейское имя. Его папу звать Тимофей. Вот. И он на собрание очень редко приходит. Но когда семейные мы проводим, он всегда старается посетить. Ему очень нравится слушать, что должна жена. А то, что его касается, мы тоже говорим. Но он говорит, что я же неверующий. Ну, в общем, он такой сообразительный. Как-то я с ним имел общение, говорю, Тимофей, ты счастливый человек. Он говорит, почему? Я говорю, в Священном Писании два послания Тимофею, а Михаилу ни одного. Если было мне вот два послания или хотя бы одно, я бы на память выучил. Но нет ни одного, ну, представь себе, такое счастье. Два послания к Тимофею есть, вот. А он так подумал, подумал, говорит, знаешь что, я тебе дарю Тимофея, учи. Вот. И вы знаете, он не шутя, это настолько серьезно, вот он, ну, он так все воспринимает серьезно. И он, видно, подумал, что у меня печаль большая. И вот он мне подарок сделал, так что я имею подарок от Тимофея. Правда, еще учить не начал послание. Вот. Кстати, мы с ним договорились о крещении. Я говорю, Тимофей, вот сколько уже жена твоя член церкви? Дети твои участвуют в служении, а ты еще вот так. Он бывает придет послушать его, дети поют, играют, ему нравится очень. Вот, я говорю, пора уже тебе к Богу? Он говорит, да, пора. Вот, и покаяться, примириться с Богом, принять святое водное крещение. Вот, у нас, говорю, два пресвитера, мы уже решим, кто будет крестить. Не, я говорю, ты будешь меня крестить? И мы договорились с ним, что я буду крестить. Правда, уже 2 года. Вот, никак не состоится крещение. Но договор в силе. В этом году я опять имел с ним общение. Он говорит, договор в силе. Как договорились, все в силе. Вот. Но, друзья, не так просто. Вот, на самом деле, вот, приобресть и быть другом, и сохранить. Потому что, я уже сказал, у меня большая печаль. Где я потерял связь вот, с этим мальчиком Илюшей? Где я потерял? Где я упустил? Может быть, или занятость, или еще какие-то переживания, какой-то период, что я, может быть, к нему не подходил. Занят был кем-то другим или чем-то другим. И мне очень печально. Он бы уже был членом церкви и, возможно, семью имел. По возрасту можно было бы ему уже. Вот. Но он до сих пор в таком положении находится. Поэтому это для нас важный пример Иисуса Христа, что Он был для учеников другом. Даже помните такой случай, Когда Иуда предавал Господа, и Христос какие слова ему сказал? «Друг, для чего ты пришел?» Я лично верю, что это не было, ну, лишь бы фраза такая, вот «друг». А то, что сказал Христос, вообще, я понимаю, все буквально воспринимаю. И верю, что если он сказал «друг», так оно и было. Он ему и ноги умывал. Вот. И здесь он сказал: «Друг, для чего ты пришел?» Он как бы дал ему еще возможность. Может быть, он одумается. Может быть, он хоть сейчас скажет: ну вот так, я договорился тебя предать. Вот, ну вот так вот. Ну хоть чуть-чуть как-то. Для чего ты пришел? Целованием ли предаешь? Был для них другом. Еще, друзья, здесь отмечено, что Христос учеников своих знал. На одном из семинаров было такое задание. Было такое задание, чтобы каждая, ну, сестра и каждый брат, воспитатели, записали по памяти список детей своих, и если могут, ну, с кем занимаются, даты дней рождения расставили. Я не буду задавать это задание, не переживайте. Вот. Кто-то просился выйти, чтобы позвонить. Ну, кто как. А там строгий преподаватель был. Вот. И, в общем, потребовал, чтобы записали. Вот. Ну, как бы у него проверка, насколько знаем своих учеников. Друзья, нам нужно их знать. Нам нужно знать и телефоны их, и адреса, и их увлечения знать, и их трудности, переживания знать. Они сами где-то и готовы рассказать. И бывает, разговорились, а я куда-то спешу. Или кто-то меня отвлекает. Вот. Не упускайте возможности. Они сами о себе многое рассказывают, и нам нужно знать. А когда знаешь, легче помочь, легче направить. Знаешь, о чем даже молиться. Знал учеников своих. Следующее отношение к ученикам можно будет высветить. Это пятая, даже шестая страница. Полагал жизнь за учеников. Полагал жизнь за учеников. Это Евангелие Иоанна, 17 глава. Так принято считать, что это первосвященническая молитва нашего Господа Иисуса Христа. Вот. И за них я полагаю жизнь, 19 стих. Не проявлял лицеприятия к ученикам. Друзья, что значит лицеприятие? Кто мог бы ясно и кратко ответить на этот вопрос? Не бойтесь отвечать на вопросы. Я вообще стараюсь, если кто-то даже что-то и не то сказал, не сказать: так, ты неправильно ответил. Вот, разве это так, сядь, другой. Я так стараюсь не делать. Не бойтесь отвечать. Кто, как у кого вот понятие лицеприятие? Что оно такое, лицеприятие? Кто готов ответить? Вот, пожалуйста, сестричка там. Если можно передать микрофон.
Когда кого-то больше любишь или кому-то из детей больше внимания, чем другим?
Да, да. Вот. И дети, наверное, на это особо реагируют. Особо реагируют. Им хочется, чтобы их признали, с ними считались, их уважали. Им это очень хочется, очень они на это реагируют. Даже у них такое есть чуть-чуть как бы эгоистическое. Это у меня было такое в детстве моем. Дядя Толя с нами занятия проводил. Так мы и называли его, дядя Толя. Вот. И он особое внимание мне уделял, как мне казалось. И мне казалось, что он только со мной дружит, только меня любит. Вот. Ну, я, в общем, ревновал его, если он там с кем-то чуть больше что-то. И это мне, ну так, как бы он кого-то позовет с собой, я тоже хотел пойти. Он говорит: нет, ты посиди, ты вчера ходил. У него был мопед, вот, мне очень интересен был его мопед. Он мог иногда прокатить на нем. Он многому меня научил. Ну, например, я никогда с собой не носил расчески и не расчесывал свой волос. Ну, а зачем утруждать себя этим? Ну, это в детстве так было. Вот, это ж проблема такая. Надо маме, не нравится, пусть расчешет или папа. А я это никогда не делал. Но он видел, что я лохматый приходил. Вот. И вы знаете, что он сделал? Он мне говорит, такой мудрый у него подход был. Я маленький, дошкольный возраст. Он говорит, а он лысоватый был немножко. Ну, там было что расчесать. Миша, у тебя есть расческа? Я говорю: нету. А ты хочешь иметь расческу? Я говорю: нет. Он говорит, ну мне нужна расческа. Давай ты будешь мне приносить расческу на каждое собрание. Ну хорошо, дяде Толе расческу носить. Такое задание он мне дал, серьезное. Ну а расческа не трудно, я спросил, все, папа мне расческу подарил. И теперь я прихожу с расческой. Он меня спрашивает, расческа есть? Есть. Я ему дал расческу, он себя расчесал, меня расчесал. Вот. На следующее собрание точно так, до собрания. Вот. Я ношу ему расческу. Вы знаете, это для меня было как ковчег завета какой. Знаете, в свое время так свято было. Дяде Толе принести расческу, он нуждается. Он, никто ему, я ему расческу ношу. Взрослые улыбаются, я к нему жду, он только мопед во дворе, значит, закатил. Все, заходит, я уже с расческой. Вот, он расчесался, а я тоже уже расчесался тут возле зеркала. Вот. И вы знаете, у меня она с собой сейчас расческа. Вот. Он меня так приучил, что у меня в сумке несколько расчесок сейчас. И с собой всегда расческа. Что-то могу забыть, но не расческу. Вы представьте себе, вот настал при начале пути, и все. И вот воспитатель. Меня этому не папа с мамой учили. Но они могли поругать меня, побронить, что ты вот такой растрепанный, что ты не знаешь, на кого ты похож. Ну, им не нравится. А мне, знаете, как ребенку. А дядя Толя меня этому приучил. Значение воспитателя огромнейшее для детей. Ну, а что вот в отношении лицеприятия, он, видно, заметил это, или, может, и не заметил, я не знаю. У нас появился в группе один мальчик, чернокожий мальчик, ну, настоящий, с Африки мальчик. Значит, одна сестра, она узница, брат, сестра Света Соловьева, за детское служение в тюрьме сидела. Она работала в Одессе, работала в детском доме, где сироты. И там был этот мальчик. Ну, и она к нему проявила такое доброе отношение и на каникулы могла его забирать к себе. Там она договорилась с начальством. И вот она приезжала, она у нас некоторое время дома жила, потому что у нас мама сильно болела. Мы вообще в детстве думали, что останемся без мамы. Часто она с нами прощалась, ее увозили в больницу. Она умирала, но она сейчас жива, слава Богу, Бог милость оказал. А мы маленькие дети, и с нами она была. Папа на служении в отъездах, и с нами была сестра Света. И вот этот мальчик тоже с нами ходил, его звали Саша. Ну и дядя Толя ему особое внимание стал уделять, потому что этот мальчик хоть маленький, он уже покуривал. Ну и другие были у него проблемы, переживания личные там такие, ну как у сироты. Ну и мне так задевало это все, то я, а теперь он с этим мальчиком. И он его позовет, идем, выйдем со мной там, ну, печку топить, там, уголь принести еще. Возьмет его с собой. Но он его брал с собой, потому что этот мальчик такой был шустрый, он мог бы тут шума наделать. Это я сейчас понимаю. Проблемы какие-то создать, что-то придумать. Вот. Ну, и я тоже. Он говорит, нет, ты сиди, сиди. Вот. И я так обиделся на дядю Толю, что он уже со мной не дружит. Что он вот избрал себе, и думаю, надо же, избрал, ну, тут нельзя, наверное, говорить негр, да? Нельзя. Ну, в общем, а я так думал, что он избрал себе друга, кого же он избрал. Вот. Ну, вот так вот. Ну, что было, то было. Вы знаете, он лицеприятия не проявлял. И самое тяжелое было для нас, детей, когда дядя Толя заболел и умер. Вы не представляете себе, взрослые плакали, жена его плакала, трое деток плакали. Ну вот мы, дети, собрались вокруг гроба. Он неожиданно умер. Инсульт, вот кровоизлияние, он умер. Мы собрались, мы так рыдали, вот вся детская группа. Мы потеряли и отца, потеряли и воспитателя, потеряли доброго человека, потеряли того, кто нас любил. Нам так трудно было потом, когда нам дали другого детского работника. Очень было трудно. Нам казалось, что дядю Толю никто не может заменить. Мы с удовольствием шли на кладбище, когда нас брали с собой родители, постоять у могилы дяди Толи. Я и сейчас вот не раз уже водил своих детей и рассказывал о дяде Толе. Там памятник стоит, фотография его. Друзья, как важно нам с вами оставить добрый след. Мы недолго здесь все на земле. У нас временные мы здесь жители. Но мы оставим добрый след в чьих-то сердцах. Мы в чьи-то сердца заложим то, что доведет их до цели, до вечности, до неба. Мы кому-то будем очень дороги. И нашу жизнь, на нашу жизнь оценку поставит Господь. Поэтому, друзья, сам и Христос был для учеников таким. И нам необходимо точно так. Не проявлял лицеприятие. Еще о Христе здесь сказано, что Он хранил и не погубил никого. Это тоже в Евангелии Матфея, в 17 главе, в 18 главе. Не погубил никого. Там даже сказано такое слово, кроме сына погибели. То есть он сам сделал выбор. Он сделал выбор, он сознательно к этому пришел. Нельзя было ему ничем помочь. А он лично, как Христос, никого не погубил. Еще, друзья, был в домах учеников. Это очень хорошее дело, если есть такая возможность. Но если вот как-то официально объявить, я буду посещать всех своих учеников. Может быть, как-то оно... А бывает так, день рождения, возможность посетить, или несчастный случай какой-то произошел, или в больнице оказался мальчик или девочка, или дома там не был на занятии. У меня раньше такой был подход к служению, когда доверили мне служение в соседнем селе. Я приезжал туда на велосипеде, группочка небольшая. Если кого-то не было в собрании на служении, я никогда не говорил, почему вы пропускаете собрание. Я этого не делал. Я не знаю, откуда я это взял, но мне никто это не говорил. Я делал так. Приехал, вечернее собрание, а нету сестры Нади, нету ее в собрании. Я ехал к ней домой и проводил у ней дома собрание. И соседки ее, сестры Саши, нет. Если она не пришла сюда, то я и к ней заехал, там муж ее, Юрий Юрьевич, и у них провел собрание. И уже в час ночи или в два я домой приезжал. И люди знали, что собрание все равно будет. Все равно будет, никуда не деться. Вот, никуда. И все равно будет собрание. И все. И они, в общем, шли на собрание, посещали служение. И если кто-то не смог или забыл, там церковь с мира как бы образовалась, и забыл, что надо в собрании. Все, я уже приехал. Ой, брат Миша, сегодня было собрание. Ладно, все. Приводят себя в порядок. Я один там проповедовал. Я те же проповеди говорил, те же пения. Сидим с бабушкой вместе, поем. Все, проводил собрание, как положено. Одно, два или три. И поздно ночью приезжал домой. Велосипедом. Иногда дождь меня мочил. По-разному бывало. Но собрание проводил. И поэтому у нас даже и сейчас, я уже сейчас не могу так делать, но посещаемость, слава Богу, у нас нету, что во вторник меньше людей. Вообще вторник у нас разбор слова очень любят. Мы говорим, что разбор слова – это питательное служение. Храпов Николай Петрович определял духовное состояние церкви по посещаемости разбору слова. Он же на нелегальном бывал служении. И когда он приедет в церковь, появился неожиданно, приехал, а это разбор слова. И пресвитер говорит, мало сегодня, понимаете, разбор слова. Он говорит, слабенькое у вас духовное состояние. Откуда вы знаете? А это самое питательное служение. Это разбор слова. Разбирают священное писание. Это самое такое. И у вас такое отношение, все у вас слабенько. А как он определял, что есть в церкви благодать Божья? Знаете, как определял? Собрание закончится, и народ не спешит расходиться, и общаются между собой, и приветствуют друг друга. Он говорит, у вас благодать есть. Так это у него было, это его опыт. Я когда об этом услышал, мне интересно стало так. Друзья, не упускайте возможность бывать в домах. Сам Господь иногда дает такую возможность, или кто-то давно не был на занятии. Тоже повод. Не было у вас на занятии, я пришла посетить, спросить, пообщаться. Тоже повод. Не упускайте этой возможности. В домах. Посетить на дому учеников. Теперь мы переходим дальше. Методы воспитания. Вот они перед нами. Друзья, такой метод хвалил. Здесь я бы предложил, чтобы мы вместе поучаствовали. Я их сейчас все зачитаю. Хвалил, наставлял, доверял, успокаивал, призывал и искал, повелевал, побуждал, заставлял, запрещал, употреблял строгость, учил, как власть имеющий. Если можно, вы успеете записать. Если можно было бы, давайте мы немножко с ними поработаем, с методами воспитания вместе. Пожалуйста, потом все равно запишите, оно все перед вами будет. Я бы предложил так. Есть методы...
Методы воспитания, которыми пользовался
Да, да. А я что-то упустил, да? Ага. Да. Да, вы, если что, мне подсказывайте, то я могу. Вот. Методы воспитания. Друзья, есть методы стимулирующие, понятно слово стимулирующие, ну, побуждающие к действию. А есть дисциплинирующие. Понятно, да? Вот. Теперь мы можем их разделить на две части. Что бы вы назвали стимулирующие вот методы воспитания? Хвалил, наставлял, доверял, успокаивал, призывал и искал. Ну, тоже так. Приятно, когда тебя зовут, ищут. А теперь дисциплинирующие. Повелевал, побуждал, заставлял, запрещал, употреблял строгость. Ну да, так. Хорошо, хорошо, вы очень хорошо отвечаете. Теперь, друзья, у меня такое предложение. Кто бы из вас, ну, просьба у меня такая, мог бы рассказать личный, ну, пример такой, каким-то из этих методов вы воспользовались на занятиях. Вот, или кого-то похвалили, или наставили, или доверили что-то, или даже вам пришлось запретить. Но ваш рассказ должен быть, ну, достаточно сочный и кратенький, потому что, ну, у нас времени для большой истории нет. Вот. Понятно, да? Вот у меня такая просьба. Кто бы из вас? Ну, я, наверное, первый начну, пока вы придумаете. Ну, не придумаете, а, извиняюсь, вспомните. Вот. У нас в церкви одна сестра, она регент церкви. Ну, она так старалась, все было хорошо, а потом через некоторое время как-то побыла она, видно, на курсах, еще где-то, и она внешне изменилась, ну, в худшую сторону, внешний вид. Как-то это ярко было выражено. Я постарался с ней побеседовать, у нас добрые отношения. Ну, и члены церкви это заметили, тоже говорят, обрати внимание. Постарался с ней побеседовать. Она говорит, я не понимаю. Я не понимаю, вот, о чем вы говорите. У меня есть свое мнение и все. Ну, что делать? Что делать? Ну, некоторые побуждают меня. Надо решение принять. Надо там, давай как-то ограничим. Давай как-то это. Ну, я молился Богу. Просил у Бога милости, мудрости. И однажды в воскресенье утром она пришла, как раньше, до этого она приходила. Все так скромно, все так хорошо. Все это. Что теперь мне делать? Закончилось служение. Я подхожу, вот, говорю, можно я тебе что-то скажу? Она говорит, можно. Я говорю, пусть тебя Бог благословит. Пусть Он даст тебе по желанию сердца твоего, по воле своей, благодати пошлет. Ну, ты просто умница у нас. Ну, в общем, она говорит, я ничего не пойму, что случилось. Я говорю, у меня к тебе одна просьба. Вот так, как сегодня, вот так, чтобы было всегда. Она говорит, я все поняла. Брат Миша, я все поняла. Правда, ей трудно получается, но она старается. Бывает на утро лучше, на вечер хуже. Ну, как получится? Ну, в общем, лучше. Вот. Все-таки этот метод работает. Теперь расскажу, как хвалил Пушков Евгений Никифорович. Он приехал к нам с оркестром, участвовал, евангелизационное служение было. После я подошел поговорить с музыкантами и спрашиваю, вот Евгений Никифорович вас хвалит когда-нибудь? Вы же так стараетесь, бывает по два или даже по три собрания в день. Ну как, где случается нагрузка на вас? Они говорят, хвалит. Потом заулыбались сестрички, говорят, знаешь, как он нас хвалит? Вот он с нами проводит сыгравку, а потом говорит, вы сегодня не так плохо играли, как вчера. И мы понимаем, что он нас похвалил. И нам так приятно. Я говорю, а то, что вчера как играли, а он ничего не сказал. И мы все поняли. Вот. Ну хорошо, пожалуйста, кто расскажет? Вот, любой из методов воспитания, вот, о которых здесь из жизни Иисуса Христа. И вы пользовались, и у вас получилось, или не получилось. Ну, в общем, кто готов рассказать? Ну, кратенько там. Микрофон мы готовы подать. Это будет меня вдохновлять, потому что получается тогда взаимосвязь хорошая.
У меня было два мальчика, они как бывали очень плохо ведут нас, вроде неплохие, послушные, но всех там могли это поднять, что все шумят и все. И как-то до детского собрания я их двоих позвала и говорю: слушайте, мальчики, мне нужна ваша помощь, говорю. Мне нужно, чтобы в классе сегодня было очень тихо. И вот потом они и сами тихо вели, и там других вокруг впереди сели вдвоем, и вокруг всех так тихо, тихо, сейчас будем ругаться или что-нибудь такое. Вот и тихо класс прошел. И так часто вот так именно их двоих попросишь, потом они весь класс, это и сами тихо, и других.
Здесь какой метод? Доверял, наверное, да? Доверял. Хорошо. Есть еще кто желал бы что-то рассказать? А вот у брата есть желание, пожалуйста.
Я несколько сразу. Меня зовут Александр, я вообще недавно в Америке, всего 5 месяцев. До этого жил в Курске 7 лет. Сам родился в Смоленске, поэтому это мое третье место жительства. Практиковал такие методы. Побуждал, где-то заставлял, потом хвалил. Ну, например, в группе у меня были несколько журналов. Один из журналов был такой: участие на церковных собраниях. Стихи, пение. И у нас было так, когда мы подводили итоги там, на Рождество, на праздник жатвы, мы обязательно считали, кто сколько участий произвел, выводили вперед, их хвалили и их награждали. И это работало с каждым разом все больше и больше. И потом, в конечном итоге, что у нас почти не всю группу приходилось награждать, потому что участие было, ну, за полгода больше 10 участий от каждого человека. То есть хорошо, когда мы побуждаем, но и обязательно после этого должны похвалить.
Да, хорошо. Дети на это реагируют, когда у нас это есть. Есть ли бы еще одно свидетельство хотя бы? Вот у сестры есть свидетельство, пожалуйста.
Ну, я расскажу, как у меня было до того, как у меня дети появились. Когда дети появляются, ты начинаешь понимать и по-другому относиться к детям. Ну, хотя бы у меня так было. А на замужество я занималась группой 7-8 лет. И у меня была группа 30 детей, и 10 из них были очень подвижные, шухарные такие, заводили весь класс. Но мне приходилось быть очень строгой. И мне кажется, чересчур строгой. Мне кажется, вот это... Дети, когда Бог дает детей, он учит тебя по-другому заниматься с детьми. Ну, это у меня так было.
Ну, хорошо. Значит, методы воспитания можно переписывать. Кто еще не переписал? Сейчас у нас дальше методы преподавания. Методы преподавания. Их здесь, друзья, 4 метода преподавания, которыми пользовался Христос. Повествовательный. Друзья, обратите внимание на то, что мы вчера говорили о разнообразии, да? Помните о разнообразии? Я просил пометочку сделать. У него и в воспитании разнообразие было, и в преподавании тоже разнообразие. Вот смотрите, преподавание. Повествовательный метод. Это Евангелие Матфея, 5 глава. Вообще там Нагорная проповедь, она считается, что она в 5 главе, в 6 главе и в 7 главе. Так, кто помнит? Да, вот 3 главы, Нагорная проповедь. Давайте я, наверное, подожду, пока вы перепишете, так лучше будет, да? Запишите. Хвалил, наставлял, доверял, успокаивал, призывал и искал, повелевал. Побуждал, заставлял, запрещал, употреблял строгость, учил, как власть имеющий. В отношении того, что учил, как власть имеющий, это имеет значение и голос наш, когда мы занятия проводим. Если голос такой немощный, несчастный, такой вот тихий, так все так как-то дрожащий. Голос должен быть все-таки твердый, решительный, подход решительный такой. Вот. Потому что дети очень чувствуют. Они чувствуют нас сдалека, по походке замечают. Вот. Поэтому очень важно. Мне приходится бывать иногда в некоторых группочках. И вот небольшая группочка, ответственный брат. Ну, на вид такой он крепкий, все. Выходит таким голосом писклявым, так немощно все. Ну, братья и сестры, ну, помолимся Богу, гостей нам Бог послал. Да что это такое? Надо твердо сказать, слава Богу, и гости есть, и помолимся, и служение начнем. Ну, скажи это все сочно, ярко, хорошо. Вот. А то вот так, думаю, наверное, он смущается гостей. Он так и пение назначает так. А потом подходят сестры и говорят, то нашему брату надо поддать чуть-чуть бодрости. У вас нету такого, чтобы, ну, дайте ему немножко, чтобы он бодрее вот так вот. Хотелось бы нам, особенно, говорит, когда кто-то пришел с мира, ну, чтобы живее. Вот. Я понимаю, что когда Христос учил, слово его было твердым, он не запинался, он говорил, он смотрел народу в глаза, он как будто всю аудиторию держал во внимании. Вот. И он, ну, я верю, что он так делал, потому что, помните, детей приводили, он даже заметил, что ученики возбраняли. Это же не было так вслух, там шум поднялся. Это где-то тихонько, там один пошел, там другой, там матерей с детьми. Он это все заметил, все сказал, детей пригласил, благословил, как власть имеющий. А когда он вошел в храм, вот, как-то на одном разборе, выходил ли Иисус Христос из себя, там гневался он, кричал или нет. Одна бабушка говорит, да, он, говорит, взял бич, так всыпал, говорит, из камней, и все-все вот так летело, все. Я тоже, говорит, иногда внукам своим так даю, шум стоит, все. В общем, ну и вот так, и она имеет основание библейское. Он говорит, правда, ну так Христос сделал, навел порядок, говорит, фарисеи нагнал им страху. Вот они аж на второй день спрашивали, какой властью ты это делаешь. Там было по-другому. Там было по-другому, друзья. Когда Христос порядок наводил, да, он делал это решительно. Еще она говорит, он бичом там, а бичом он не бил людей. Бил он там бичом людей? Нет, он бич нужен был, чтобы скотину выгнать. Ну, там вот. А людей он не бил бичом. Вот. А столы миновщиков он опрокинул. Ну, чтобы... Они же никак не соберут свое содержимое. Он перевернул стол. Они быстро собрали и удалились. Ну что, можно идти дальше, методы преподавания? Да. Время, все. Кто бы помолился из братьев на перерыв? Давайте мы помолимся на перерыв.
Дорогой Господь, благодарю Тебя за этот урок. Благослови нас на перерыв. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь. Займите места. Методы преподавания. Методы преподавания, которыми пользовался Иисус Христос. Здесь четыре метода. Первый повествовательный. Пример Евангелия Матфея, 5 глава, это Нагорная проповедь. Второй метод вопросительный, Матфея, 16 глава. Я зачитаю вопросы тут с 13 по 20 стих. Евангелие Матфея, 16 глава, читаю с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Значит, здесь Матфея. Вопросительный, по 20 стих. «Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Вот, друзья, такой метод. Он, на первый взгляд, как бы простой метод, но он очень заинтересовывает, когда мы задаем вопросы. Когда задаем вопросы. В свое время я размышлял о разборах слова. Ну и спрашивал братьев, как проводить разборы слова. Мне понравилась мне такая мысль, что тексту нужно задавать вопросы. И на вопросы, которые мы задаем тексту, в Священном Писании есть и ответы. И очень хорошо разборы проходят, когда много вопросов тексту задаются. И вот, друзья, Иисус Христос задает ученикам вопрос. Если мы приготовили урок и вопросом начали урок, оно очень оживляет детей. Если заметили, есть такие дети, которые тянут руку, а вопроса не поняли. И ответа не знают. Они так быстро тянут руку. Они так легко на это реагируют. Вот, когда именно этим методом пользуемся. Поэтому это очень хороший метод, чтобы нам тоже пользоваться в служении вопросительный. Приготовили занятия, все приготовлено, но сначала задали вопрос. Или вот, например, иллюстративный метод. Это Евангелие Матфея, 6 глава, с 26 по 28 стих. Вот. Матфея, 6 глава, с 26 стиха буду читать. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их?» Вот Христос указывает, взгляните на птиц небесных. Иллюстрацию приводит и говорит какую-то истину к этому. У нас есть сестра одна, которая еще в одни гонения совершала служение. И даже был случай такой, что братья в вузах были, и некому было заниматься с молодежью. Она была руководителем молодежи. Ну, так даже было. Замужем она никогда не была, сейчас она уже пожилая. Вся жизнь посвященная служению, опыт у нее очень большой, служение. На семинарах у нас бывает, посещает, до сих пор занимается с детьми. Хотя уже пожилая сестричка. И вот однажды я был у них в церкви, и мне говорят, ты пойди, там в комнате идет занятие для подростков. В молитвенном доме мы ждали, перед богослужением идет занятие. Ждали, а что ты будешь ждать? Пойди, я с удовольствием пошел. Подхожу к двери, ну, понимаю, что такое подростки. А группа там больше 10 человек, по-моему, человек 18 их было подростков, мальчиков и девочек. Тишина, полная тишина. Я ухо пристал к двери, а мне служитель говорит, не бойся, заходи. Я захожу, вот, тишина такая, знаете, говорят, гробовая тишина. И смотрю, они так сидят рядами, вот, и что-то друг другу передают. Смотрят и передают. А оказывается, она говорит, я шла на занятие, приготовила занятие, но чувствую, что ну, чего-то мне не хватает. Я, говорит, вот так подняла глаза к небу, говорю, Господи, мне не хватает наглядного пособия. Вот, урок есть, а наглядного пособия не хватает. Она приготовила премудрости Божьей в творении, в, там, в общем, об этом она. Вот. И летит крупная птица такая, знаете, вот, наверное, крупнее голубя. И видно, эту птицу посетила смерть там вверху во время полета. И она падает, прямо ей под ноги падает. Тепленькая еще. Она ее в сумку быстро сориентировалась. Поблагодарила Бога за наглядное пособие. И как раз она преподала урок и теперь пустила по рядам. Ну, иллюстрация готовая. И вот они клюв откроют. Она говорит, посчитайте зубы. Они туда смотрят. Тетя Рая, нету. Ни одного, ни одного. Ну, может, выпали. Вот. А язык есть? Есть язык. Все, крылья, знаете, оно такое крупненькое, так крылья расправят, все. В общем, они не дают ей остыть, птичке так. А я зашел, как раз птичка эта, и раз, и мне ее подали. Тишина полная, те вот заглядывают, все смотрят, все вот так. Она говорит, я шла на занятие, И внутри, ну так было, ну что, вот, наверное, будет самое плохое занятие. А возопила до Бога, обратилась, он мне помог, послал вот и наглядное пособие. Вот я слушал ее и думаю, в этом деле, в этом служении мы не одиноки. Как будто бы сам Бог заинтересован нам помочь. И даже такая помощь, вот, ну, неожиданная такая, вот, как бы нестандартная такая помощь. Вот. Поэтому это утешает нас. Вот, когда мы готовимся, стараемся, Господь выйдет навстречу и пошлет, и иллюстрацию пошлет. Одного проповедника спросили, ну где ты берешь примеры, где ты их берешь? Вот. А он говорит, а пока меня везли машиной в собрание, я в окно 5 примеров подобрал. Смотрел, смотрел, и вот как хорошо нам быть внимательными. Мне еще понравилось на курсах проповедников, один из братьев сказал, что проповедник, он как хороший хозяин, который идет, смотрит, что-то лежит, все, оно мне понадобится, туда поставил, то туда. Все у него на месте, все имеет свое значение, и он знает, где что брать. Так вот и проповедник, так же самое и детский работник. Он все собирает, у него такой собирательный труд. Где-то случай какой-то, что-то дети там сами даже расскажут, очень интересное. Что-то в своей жизни произошло, как-то Господь открылся по-новому. Вот, и иллюстрации собираются, и хорошо получается, когда мы этого желаем, и к этому расположено сердце наше, вот, чтобы у нас было разнообразие. И вот так было у Господа, методы преподавания у него были разнообразные. И еще был практический метод. Что это такое? В Евангелии Матфея, в 10 главе, 6 стиха по 8 стих, Матфея, 10 глава, 6 стиха. «А идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева, ходя же проповедуйте, что приблизилось Царствие Небесное». Ну и тут он им дает поручение, что брать с собой, чего не брать. Вот как они будут, как вести себя, когда в дом войдете. «Ходя в дом, приветствуйте, говоря, мир дому всему». Друзья, это уже практическая сторона. Дети тоже любят, когда им задают практическое задание. Например, кому-то оказать помощь или, ну вот скажем, бывает даже так делают, ну вот у нас сделали так, в Харькове сделали. Военные действия в Донецке, в Луганске, конечно, там люди очень бедные, верующие, дети ждут подарков. Какие подарки на Рождество? И вот в Харькове там они установили или коробку большую, или что, вот я уже не помню. И сказали детям, когда раздали подарки, что можно пожертвовать для детей, которые там вот в Донецке. Для них пожертвовать можно со своего подарочка что-то туда вложить. Вот. Ну и дети в очередь стали. Ну а перед этим хорошую беседу провели о том, что Христос стал подарком нашим. Вот самое лучшее, вот единородный Сын, вот все ради нашего спасения. Ну и каждый по-разному воспринял, кто половину, кто одну конфету, кто больше. Один мальчик целый подарочек вложил, вот, и идет и говорит, пусть будет Господу, и пошел. Ну это, конечно, большая жертва вот, ну, для детей, для них дорогие подарки. Вот практическая сторона, или такая практическая сторона. Вот, в одной церкви раздали трактаты на детском занятии, но они и на общем служении делали, а это на детском занятии. Дети, вам такое задание. В школе кому-то дать трактат, но вам об этом нужно молиться Богу. Потом ну, избрать этого человека, с ним побеседовать. Это, и дать такому трактат мальчику или девочке, который бы его не выбросил. Там есть адрес, может быть, привести даже на служение. И потом рассказать, ну, они так назвали, история твоего трактата. Вот, и расскажешь историю. И вот практическая сторона. Можно было просто сказать, так, благовествуйте, вот трактаты, берите все. А можно чуть по-другому подход сделали, и уже хорошо, интересно. Вот, и они же рассказывают наперебой, как они благовествовали. Вот Христос тоже учеников посылает, дает им поручение. Но вот здесь он им говорит, входя в дом, приветствуйте, говоря, мир дому сему. Я расскажу к этому именно, к этому выражению из жизни Николая Петровича Храпова. Это было у нас в Одессе. Он приехал, я только не знаю, в каком это году было, но брат рассказывал, я буквально с его слов, который очевидец. Вот. Насколько он был такой служитель, скажем, принципиальный, наверное, что ли. И вот он был на нелегальном положении, находится там в квартире. Ну и брат молодой, сейчас он уже в возрасте, а тогда он молодым еще был. Вот. Он пришел на эту квартиру, где находился Николай Петрович Храпов, и говорит, ну, зашел, добрый день, значит, зашел. А он спрашивает у сестры, хозяйки квартиры, это брат пришел? Да, это брат. Преклоним колени, брат покается. Он нарушил священное писание. Входя в дом, говорите мир дому всему. А брат такой, знаете, ну, не сразу готов каяться. А Николай Петрович уже на колени, глаза уже закрыл, ждет, чтобы молиться о грешнике, который будет каяться. Он говорит, ну куда мне деваться? Он у нас на семинаре это рассказывал. Говорит, я стал тоже на колени. Говорю, Господи, прости. Вот я как-то не придал значения, поздоровался, вот не угодил. Он говорит, нет, нарушил Писание. Прости, нарушил Писание, покаялся. Все, Николай Петрович говорит, так сердечно помолился, Господи, помоги Священное Писание не нарушать, вот брату все. Потом поприветствовались, познакомились, все, сидят, общаются, сестра заходит. Заходит, здравствуйте, там все. А это сестра, это член церкви. Да. Преклоним колени, сестра покается. Вот. И это, говорит, вечернее собрание будет. Это вечернее собрание. Ну, кто же знал, что приехал Николай Петрович, то через покаяние прошли. Потому что, и говорит, когда он зашел в церковь, мы все, чтобы нам ничего не нарушить. Потому что сейчас преклоним колени и будем каяться. Вот. Он говорит, так он в моем сердце остался, запечатлился Николай Петрович, что при нем нельзя нарушать Священное Писание. Вот. Хорошо, друзья, нам приятно за наших отцов. Очень приятно. Любили Господа, хранили верность. И даже Николай Петрович, он так и умер в узах за верность Богу. Мы тоже после себя какой-то след оставим. Тоже какая-то история будет. Так, теперь здесь у нас есть... Ну, такая мысль. Христос оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Это 1 Петра, 2 глава, 21 стих. Друзья, задание для рассуждений. Первое задание. Каким образом закон, данный Богом народу израильскому через Моисея, служил детоводителем ко Христу? Второе задание имеет две части. Рассмотрите качество одного из учителей, о котором говорит Библия. Например, пророк Елисей, а вторая часть или личность – это апостол Павел. Я предлагаю эти задания, чтобы нам взять домой, домашнее задание, и завтра мне письменно сдадите. Но чтобы вас сильно не утруждать, чтобы как бы, ну, вы не сильно пострадали от нагрузки, вам же хочется и пообщаться, то одно из заданий вы возьмете. Или о Павле вы письменно напишите качество его, или об Елисее, или каким образом закон был детоводителем. Не обязательно писать длинный рассказ, не обязательно. Сильно не переживайте, вот, потому что оценка все равно на двоих идет, так что не переживайте. Но в отношении апостола Павла я вам подскажу. Вот есть, ну я не буду называть эту главу, в Деяниях апостолов есть такая глава, когда он собрал пресвитеров, помните? Апостол Павел собрал пресвитеров, и там он говорит, помните, как 3 года я вас, значит, и там все время был с вами, потом, ну и там все-все. Там буквально можно выписывать, ну в общем, несложно. Так же самое и по Елисею, посмотрите, есть там. Вот. Ну, а по закону, может быть, немножко порассуждать, может, что-то, какие-то тексты Писания взять или свои мысли напишите. В общем, не утруждайте себя чрезмерно, чтобы сидеть и думать, что он этот закон, как он вел, привел, не привел. Вот. Но что у вас есть на сердце, то напишите. Все-таки поработать нужно. Может, вы группой там, где вы вместе на ночлеге поработаете. Может, кого-то поспрашиваете. Может, своему пресвитеру позвоните, спросите. В общем, разрешается. Вот. Или руководителю молодежи, кто в группе молодежной. Да, пожалуйста. Что-что? Я сложно высказался, да? Значит, вам нужно письменно завтра письменно мне сдать, ну, например, каким образом, ну, задание же здесь, оно вот, оно не высвечено. А, вот какая проблема. Вы меня простите, сейчас его вам высветят. Вот, задание для рассуждения. Вот это задание. Вот, все. Хорошо. Вы мне очень хорошо помогаете. Вот. Ну и письменно мне. Одно из трех. Одно из трех. Или об апостоле Павле качество его как учителя. Или о Елисее его качество. Или каким образом закон, данный Богом народу израильскому через Моисея, служил детоводителем ко Христу. Но о законе я такую мысль скажу. Мне понравилось, на библейских курсах один брат сказал, что закон, он как термометр, показывал температуру, но не лечил. Вот. Об одном мальчике рассказывает, его плохо ему стало, а он сильно боялся в больницу, уколов боялся. Вот. Ему термометр поставили, вот, посмотреть температуру. Он говорит, все, мне уже легче стало. Забрали термометр, все, мне уже легче стало. Посмотрели температуру, сказали, что будет позже тебе легче. Вот, нужно пройти курс лечения. Ну, в общем, письменно, пожалуйста, там на листочке. Я говорю, не обязательно это будет длинный рассказ. Как у вас получится? Все равно оценку делим на двоих. Вот. Как получится, что вам легче, что проще, то возьмите. Но если, друзья, у нас не будет домашних заданий, ну как же это семинаром назовешь? Должна быть какая-то работа у нас происходить. Как мне знать, что вы уже переписали, чтобы нам переходить дальше к следующей части? Следующая часть, она, это у нас было введение, потом было библейское основание для работы с детьми, и было у нас Иисус Христос, идеальный учитель. А теперь первая часть. И первая часть такое название имеет. Учитель по Слову Божьему. Учитель по Слову Божьему. Великий Святой Бог призывает нас к труду в своем винограднике. Отозвавшихся на его зов Господь называет своими соработниками. Вообще слово «соработники» – это 1 Коринфянам 3:9. Апостол Павел пишет, мы соработники у Бога. Перевод такой. Мы работаем с Богом. Соработники. Мы работаем с Богом. Какое высокое положение таким соработникам Господь обещает. И вот два обещания. Первое. Они будут там, где Он. А второе, сам Отец почтит их. Это Иоанна 12 глава, 26 стих. Сам Отец почтит их. Вообще, когда к нам какое-то почтение проявляют или приглашают для какого-то дела особого, там, или подарок нам вручить, или еще что-то, вот, ну, как бы это такое проявление уважения или почтения или еще вот. Но оно так вот приятно для нас, людей. Но самое высокое, когда кто-либо нас почитал, сам Отец почтит их, выше нет. Одна семья у нас в Одесском объединении в свое время взяла троих детей-сирот. Девочка и два мальчика. Мама их была лишена родительских прав. Они находились в больнице. Девочке было... ну, наверное, лет 8 или 9 даже, вот я не помню. А мальчики поменьше. Папы у них не было. И теперь они находятся в больнице, и решая пока, ну, как бы они живут при больнице, и решается их судьба. И они узнали, что их разделят между собой. В детском доме они вместе не будут. Мальчиков отвезут в один детский дом, девочку в другой. Они с детства росли втроем. Они с детства были меньше, вместе. И когда даже, ну, беда их дом посетила, остались без отца, мама пьянствовать стала, вести нехороший образ жизни, они как-то вместе выживали, вместе вот друг друга поддерживали. Все вместе у них было. Находили пищу, делились кусочком хлеба, искали вещи, во что одеться. Все вместе. И так они сроднились, не просто как родственники, а теперь они и не могут. И когда об этом узнали, сильно запереживали. Что сделать, чтобы нас не разлучили? В больницу попала сестра этого брата, жена. Не сестра, а жена его. Вот. У них как раз родился 6-й ребеночек. Вот. И теперь, как они, эти дети, узнали, как они к ней в палату проникли, я этого тоже не знаю. Ну, она им оказывала внимание, ее посещали верующие и продукты приносили, она им, детям уделяла. Вот. И они попросили, чтобы она забрала их с собой. Она говорит: мы не можем вас забрать, у нас нет дома для жилья. Дом мы строим, сами живем в другом доме. Вот. И забрать с собой не можем, мы очень бедные, забрать не можем. Но они сильно просили, умоляли, особенно эта девочка, очень умоляла. Вот. И вы будете нашей мамой новой, мы будем очень послушные. И вот ее уже выписывают, она так плачет, и с врачами там бегает, договаривается. Я только в эту семью пойду, все, вот, пожалуйста, ну, посодействуйте. Но она говорит: нам негде жить. Мы будем там, найдем где жить. Вы за нас не переживайте, только возьмите, чтобы нам не идти в детский дом. Ну, забрал ее муж с больницы, увез. Через некоторое время звонок телефонный, звонок. Значит, она попросила, эта девочка, попросила врачей позвонить в эту семью. И врачи позвонили, дали ей трубку, и она говорит, называет, ну, этого брата по имени и говорит: я сейчас здесь в больнице, несмотря на то, что здесь люди ходят вокруг, я стала на колени, стою на коленях перед вами, перед Богом вашим, возьмите меня к себе и моих мальчиков, пожалуйста. Он говорит: ну, встань с колен. Нет, я не встану с колен, пока вы не скажете, что за нами приедете. И заплакала. Он говорит: ну, так трудно. Говорит: ну, хорошо, приеду, только не могу ничего обещать. Он в церкви поговорил, собрали помощь для них, вещей собрали, продуктов. Приехал он туда, привез помощь, все это. Вот это мы решили вам сделать подарочек. Подарили там детскую Библию, еще что-то. Но забрать мы не можем. Она говорит, девочка говорит: мы ничего брать не будем. Мы согласны, трудно жить, тяжело, но жить у вас. Вы будете нашим папой, мы вас будем любить. И как по команде с мальчиками на колени встали и заплакали: возьмите нас к себе. Ну, врачи стоят, плачут, говорят: ну, возьмите уже, ну, что делать? Дети не хотят разлучаться. Мы и так просрочили, 2 месяца их держим. Ну, и вот брат говорит: мы их взяли. Взяли 3 детей. Вот этих к себе. Через время оформили документы. Но в то время не так было это все строго, не так за это никто ничего не платил. Вот. В общем, 3 года они не получали ни пособий, ничего. Какие-то были документы, какое-то право у них было на этих детей. Вот. В школу их отправляли, строились, дом себе строили, и детей растили этих. Вот. Ну и теперь, значит, с их района мужчина, он министр в Киеве, но он с их района. Они болгары по национальности, он болгарин. И он президенту рассказал этот случай. Ну, видно, там в районе или врачи рассказали, или где-то у них там на какой-то планерке был разговор. И он нашему президенту Украины рассказал, тогда был Ющенко, рассказал тот случай, что у нас есть семья, значит, они, я болгарин, они тоже болгары. Вот так поступили, взяли детей к себе. Президент заинтересовался и говорит: а ну уточни, какие пособия получают, как, что. Он позвонил, оказывается, никаких пособий, ничего. И не добивались, нет, не добивались ничего. Он говорит: я лично хочу с этой матерью говорить и сам ее наградить. Ну и представляете себе, какое почтение. Поедет она к президенту страны, он будет с ней беседовать и вручать ей награду. Вот, ну, поехала она к президенту. Вот, ну, в церкви объявили молитву, все там молятся. Ну, муж ее свозил, конечно. Все, президент вручил награду, которой они до сих пор пользуются. Там у них и дом большой появился, и техника поменялась, и, ну, многое другое. И назначил и плату там им, и все там, там целое дело. В общем, почтил президент. Вот, я у него дома был. Ну, в общем, ощутимо, когда президент почитает. Очень ощутимо, вот. Но для нашей местности иметь несколько машин, ну, это сильно много. Не то, что сильно много, а очень хорошо, наверное. Вот. И иметь не один дом для всех детей, и его детей, и сирот, дома есть, все там. Но это очень и очень хорошо, скажем так. В общем, президент почтил, насколько он мог, со своей щедростью. Братья и сестры, с чем сравнить? Мы можем с чем-то на земле сравнить почтение, которое окажет нам с вами Отец Небесный. Ни с кем, ни с какой личностью высокой, богатой или очень даже богатой, Нельзя сравнить, когда тебя и меня почтит Отец Небесный. Это, друзья, будет очень трогательная картина, когда сам Отец Небесный подойдет лично и почтит. В чем будет выражаться почтение, мне трудно сказать, но это будет ощутимо, это будет очевидно, это будет очень трогательно, очень величественно. Мы будем удивляться тому, вот как это произойдет. Но это Христос сказал, это истина. Сам Отец почтит их. Вот, поэтому стоит нам стараться совершать труд, как здесь написано, мы соработники у Бога. У нас по времени еще есть, да, минут 20, по-моему, чуть меньше. Так, да? Кто же может стать соработником самого Господа? Прежде всего, человек, имеющий правильные отношения с Богом. Друзья, обратите внимание, здесь тоже. Прежде всего, тут есть, да? Имеющий правильные отношения с Богом. Следующее. И соответствующий библейским требованиям к учителю. Кроме того, учитель должен обладать определенными качествами души, правильно относиться к служению, приобретать и совершенствовать навыки, которые принесут пользу в его труде. Как бы такая мысль, что на месте останавливаться нельзя. Нам необходимо расти. Как-то в одной местности объявили общение для семейных. Один отец говорит: ну, я уже знаю, что там будет. Я много раз посещал общение. Я уже знаю, мне все известно, все. И не поехал. Вот. Жена его была и говорит: как плохо, что тебя не было. Как раз то, чего ты не знаешь, было. Да не может быть. Потом другие отцы рассказали. Он говорит: да, действительно плохо. Если мы когда-то придем к выводу, что нам уже учиться не стоит. Семинары мы уже посещали 5 или 6 лет, или больше. И все нам известно. Получим скоро книги, у нас педагогика будет в руках. Друзья, нам все-таки необходимо посещать и учиться, и стараться. И у нас и всегда будет у Бога для нас что-то свежее, что-то новое, то, в чем мы нуждаемся. Вот. Приобретать и совершенствовать навыки, которые принесут пользу в его труде. У нас в объединении самая пожилая труженица, детский работник, ей 85 лет, Мария Васильевна. Она живет в Николаеве. Она за детское служение отсидела в тюрьме срок. Муж ее был неверующий. Она о нем молилась 40 лет, и он покаялся. Покаялся, 40 лет молился. Она мне звонит и говорит: брат Миша, порадуйся со мною. 40 лет постов, молитв, ну не каждый день там посты нам, но много постилось. Сколько терпеть пришлось. Вот. И однажды он сказал: зови служителя. Все, призвала служителя, покаялся, крещение принял. Он уже у Господа. Потом она мне опять говорит: слушай, мне опять доверили группу подростков, что мне делать? Я говорю: Мария Васильевна, не отказывайтесь. Идите, берите, трудитесь, совершайте этот труд. Так приятно за такую труженицу. И так приятно, когда она у нас на семинаре присутствует. Мы иногда просим, чтобы она рассказала свидетельство. Вот, из своей жизни. Ну, вот некоторые детали я расскажу. Она говорит: когда меня арестовали, не только меня арестовали, еще там и братьев, и сестер арестовали. Вот, я, говорит, слышу, вот брату срок там 5 лет, там другой сестре там тоже срок большой. А мне, когда зачитали приговор 3,5 года, я так разрыдалась. Я, говорит, рассчитывала, что мне дадут 10 лет. И настроилась на 10 лет. Потому что у меня, говорит, точка была, ну, как бы печатная там машинка, вот, и это у ней нашли. С детьми она занималась, была вести, в город выходила. И, в общем, много к ней было обвинений. И она ожидала, что ей дадут, ну, не меньше 10 лет. А тут ей дали меньше всех. И она расплакалась, а прокурор говорит: Мария Васильевна, вы огорчены, вы плачете, что вам срок такой, дома остался муж, дети остались, вот, и вы от этого плачете. Она говорит: не, я не от этого плачу. Почему такой мне срок маленький? Почему? Я 10 лет хотела. а вы мне 3,5 года, а там, знаете, эти комсомольцы сидят, смотрят, что делается. Вот. Почему такой маленький срок? Такая несправедливость. Вы же у меня нашли даже точку печатную. И то нашли, и это. И такой маленький срок. Я за Христа хотела пострадать. А это что? Ну, 3,5 года. Ну, раз-два и прошло. Ну, что это такое? Ай-яй-яй, как вам не стыдно? И плачет. А вы можете мне добавить? Добавьте, пожалуйста. Вот. Давайте, ну, хотя бы поменяйте с этим братом. Он недавно женился, ему 5 лет. Вот. Давайте с ним поменяемся. Ну, хотя бы так. Я буду вас, за вас молиться Богу. Я вам обещаю. И вы знаете, это такая победа была, такое благословение, она нам рассказывает. Вот. Потом еще рассказывает. Вот. Решили ее обстричь на лысо в тюрьме. Она говорит, я же понимаю по Писанию, что нельзя этого делать. Вот. Если женщина растит волосы, это честь. И она отказывается. Ну, они позвали там, медика позвали. Вот. И теперь медик там что-то посмотрел и как будто бы что-то обнаружил в ней в голове. И теперь все, точно надо постричь. Вот. И она говорит, я решила не принимать пищу, поститься и молиться. Говорит, все, я отказываюсь. Вот. И не принимает пищу, все. Вот. Ее там, ну, там, когда не принимает пищу, изолируют. Вот. Ну и спрашивают, когда ты будешь пищу принимать. Когда вот, медик, ну, фельдшер, кто у них там, примет решение, что меня стричь не будет. Да что ты, да это же ничего сложного. Нет, 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 я не могу. Нарушение Священного Писания. И вы знаете, она такой борьбой это стоило ей. И не допустила, говорит, я не разрешила. Говорит, вы представляете себе, стоит вот перед нами старенькая бабушка, убеленная сединой, в косыночке, все так аккуратно. Говорит, представьте себе, я им не разрешила дотронуться, чтобы мою честь не постригли. Такая счастливая стоит, вот. Так приятно, за такие примеры, за такие образцы верности. Не просто в тюрьму попала, но и там не позволяла, чтобы что-либо сделали. Вот, потому что, говорит, я боялась нарушить Священное Писание. Ну и сейчас еще в труде. Вот, и она даже молится обо мне. Мы с ней договорились, чтобы она молилась обо мне, о моем служении. Вот, в общем, молитвенница. Она говорит, я уже домой хочу к Иисусу. Я говорю, вам нельзя, кто будет обо мне молиться? Ну ладно, говорит, остаюсь. Такая она веселая бабушка. Так, у нас еще есть время. Теперь, друзья, схема. Следующая схема отражает главные требования к учителю и направление для возрастания в служении. Сейчас схема. Схема там не получается. Угу. Вот эта схема. Вот, все. Теперь, друзья, по схеме. Обратите внимание. Здесь 4 таких квадратика, да? Сверху учитель. Первое – это основные библейские требования. И мы будем о них говорить более подетально. Тут так они. Возрождение, крещение, призвание – посвящение, повиновение Духу Святому, упование на Бога, любовь к детям, любовь к Слову Божьему, пост и молитва, здравость в суждениях. Это первое, основные библейские требования. Второе, здесь тоже короткая стрелочка, это качество души, характер, воля, интеллект, чувство такта и авторитет. Вот. И третье, отношение к служению. Ответственность, преданность делу, готовность к страданиям, самодисциплина, способность к сотрудничеству и любовь к ученику. И четвертое. Необходимые навыки. Владение речью, организаторские способности, навыки музыкальной работы с детьми и навыки прикладного творчества. Вы не испугаетесь, что столько все об учителе? Вот, и столько все сейчас на вас навалится таким грузом непосильным. Справитесь ли с этим? Я вас обрадую. Мы это все не пройдем на этом семинаре, вот, поэтому не переживайте. Вот, оно будет все поэтапно преподаваться у вас на семинарах, братья будут преподавать, учебники у вас будут, и со временем будут прекраснейшие учителя. Вот, получится хорошо. Ну, а сейчас... Вы переписываете эту схему, да? Ну, переписывайте это, да. Если... Если вы преподаете, ну, когда детям преподаете, вот здесь доска стоит, детям тоже нравится, если что-то на доске, нарисовать, что, ну, там, скажем, схему какую-то, схематично, вот, когда преподаете что-то, или, допустим, им переписать это, или выйди к доске, напиши вот, ответ там, на вопрос. То им очень это нравится, то использовать нужно в служении. Переписали, да? Вот, сейчас она... Может мне диктовать? Скажите, что я буду диктовать? Второе качество души. Характер, воля, интеллект. Кто знает, что значит интеллект? Мыслительная способность человека, ум человека, интеллект. Интеллектуальный, мыслящий. Чувство такта и авторитет. Мне можно вас похвалить за то, что вы так прилежно все записываете? Это самое, друзья, ощутимая польза, хотя оно потом и будет все у нас, но когда сам лично записал, когда сам своей ручкой себе в тетрадочку записал, оно не бесследно, не бесследно. Так что конспектируйте, в этом польза есть. Поднять выше, да? Сейчас поднимут выше. Все. Третье. Ответственность, преданность делу. Готовность к страданию, самодисциплина, способность к сотрудничеству и любовь к ученику. Что вам больше всего не нравится там? Готовность к страданию, да? Не очень это. Когда-то я готовил тему о благочестии. И в этой теме задал такой вопрос. Почему благочестивых людей мало? И нашел ответ. Да и все желающие жить благочестиво, кто скажет, что дальше? Будут гонимы. Потому что на этом поприще будут гнать. И вот у нас должна быть готовность к страданию. Или от родителей, вот, или от детей. или еще какие-либо страдания. Вот. Делаешь дело, стараешься, а потом еще в конце самый виновный можешь оказаться. Готовность к страданию. Детский лагерь идет, я рассказывал, по-моему, вчера дети поболели. Вот, и одна мать говорит, я его посажу за меня, говорит. Ну, и две девочки заболели. Как будто дети дома не болеют. И на второй день приехала вот эта ж милиция. И я вот думаю, неужели она меня садит? Вот. Ну, не знаю, что думать. Ну, вот так. А другая позвонила, вот, и позвонила в час ночи. И до двух целый час, вот, по-всякому там. Я говорю, а что, твои дети заболели? Не, это мужа, сестра заболела. Я говорю, ну ты ее так любишь. Ой, говорит, я не знаю, что я тебе сделаю. А потом все наладилось, она выздоровела, все хорошо. А эта приехала вот, в семейный лагерь. Думаю, надо же как-то поговорить. И не могу ее догнать. Я за ней, она убегает от меня, я за ней, она убегает. Все. И так вот бегала, я так и не догнал. Смотрю, приветствуется, все нормально. Ну и нормально. Ну, а целый час пришлось потерпеть. А потом спать не мог до утра. Вот. Так что готовность к страданию. Мы не должны быть людьми такими, что нас легко сослужение там обвинили где-то. Еще какие-то проблемки. Все, занимайтесь, я сдаюсь, все делайте, попробуйте без меня. Нет. Мы должны быть такие живучие. Вот. Конечно, если церковь, там решение или служитель что-то скажет, нам, ну все, послушание проявляем. А так вот самостоятельно от служения отказаться, вот, ни в коем случае. И на страдания готовы, и способность к сотрудничеству, и любовь к ученикам. Все переписали, да? Осталось четвертое. Необходимые навыки. Владение речью, организаторские способности, навыки музыкальной работы с детьми, навыки прикладного творчества. У нас, друзья, осталась одна минута. Домашнее задание мы получили. Вот. Я очень просил бы, чтобы мне сдали завтра домашнее задание и подписали фамилию, имя. Вот. Пожалуйста, сделайте это. А? Ну да, можно и церковь подписать. Ну, если Господь позволит, мы завтра будем говорить на эту тему. Основные библейские требования. Итак, пойдем дальше по материалу. А сейчас нам остается помолиться Богу на перерыв. Давайте встанем, я помолюсь. Я помолюсь, да. Боже наш, сердечная благодарность, что Ты милость свою явил нам заниматься, учиться. Господи, мы так нуждаемся в помощи от Тебя, чтобы те знания, которые получаем, оно оставило добрый след, польза была для занятия с детьми, что мы получили ответы на многие вопросы. Господи, пошли Твою благодать и способность к обучению. И меня надели мудростью в преподавании. Так нуждаемся в Тебе. Благослови нас на перерыв. Аминь.